дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сейчас идет Великий пост, время, когда мы должны обратить внимание на свою душу, на свое внутреннее состояние, как-то духовно потрудиться, поработать. И в это время как раз попало стихотворение Николая Заболоцкого, которое и обозначило тему сегодняшней нашей передачи. В этом стихотворении есть такие слова: «Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете печальней измены, чем измена себе самому». И поскольку мы во время поста всматриваемся вглубь самих себя, хотелось сегодня разобраться, что же скрывается за этим понятием «измена себе самому», и захотелось поразмышлять, порассуждать на эту тему. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаши, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы разобрать, а что же скрывается за такими словами, как «измена себе самому»? Насколько правомочно, ну так вот говорить? Бывает ли это такое?
Этот вопрос достаточно действительно сложен, потому что он сразу же представляет нам человека как достаточно сложное существо, которое может, с одной стороны, реализовывать верность себе, а с другой стороны, себе самому изменять. И в ответе на этот вопрос я бы отметил следующее, что этот вопрос можно для понятности свести к другому, к другой теме, к другому вопросу. Это вопрос о любви к самому себе. Измена самому себе совершается тогда, когда человек не любит самого себя так, как это должно. И он таким образом уходит от этой любви вследствие этой измены. Любовь к самому себе, она хоть и не фигурирует как-то в словах Евангелия, но она, тем не менее, имеется в виду в Священном Писании, ибо это такое переживание доброе вложено в саму природу человека. Любовь к самому себе заключается в том, что человек стремится в себе воплотить замысел о нем Бога. И это дает его душе наибольшую глубину жизни и полноту жизни. Человек, когда любит самого себя, можно сказать, это он в этом случае стремится к святости. Святость, она насыщает человека божественными энергиями и дает ему возможность насладиться божественной высшей жизнью. Измена самому себе, таким образом, это уклонение человека от этого пути святости. Это согласие человека на то, чтобы направиться к каким-то мнимым целям земной жизни, каким-то частичным идеалам, которые не имеют такого совершенства, не имеют такой полноты, не имеют такой добродетели. И в таком случае человек, мы можем сказать, что он уходит от самого себя. Так что тема вот для меня лично измены самого себе связана с темой нелюбви к себе или любви к себе. Причем любовь и нелюбовь, они истолковываются прежде всего в духовном смысле.
Может быть такая ситуация, человек скажет: нет, я люблю себя, я себе очень забочусь, но не забочусь, например, ни о ком больше другом.
Угу. Ну вот когда человек любит себя и не любит ближнего, эта любовь в нем не духовная. По какой причине? По той причине, что наш ближний – это условие нашего духовно здорового существования. Мы с вами вспоминаем, например, то, что произошло еще при сотворении человека. В книге «Бытия» мы слышим такие слова, что сотворил Бог мужчину и женщину и дал им имя человек. И поэтому человек в одиночестве – это не полнота человека. Мы также слышим слова, которые Бог адресует человеку, говоря, что нехорошо человеку быть одному. То есть он в человеке вложил соборное начало. Это соборное начало, это, можно сказать, какая-то внутренняя церковность человека. Она не позволяет ему замкнуться и заботиться лишь о самом себе. Он волей-неволей, как говорят иные психологи, интенциален. То есть он направлен. Он направлен на что-то внешнее по отношению к нему. Если он так направлен, то только тогда он и жив. И все феномены духовной жизни, которые мы имеем, например, он направлен на Бога, он направлен на Бога, на ближнего своей верой, своей молитвой, своей любовью, своей помощью, своей памятью. Если человек не направлен, то мы его просто не узнаем, он потеряет человеческое обличие и человеческое достоинство. Поэтому такие утверждения о любви к самому себе в противовес любви к ближнему – это иллюзия.
То есть получается, только тогда, когда человек в Боге, только тогда он может любить по-настоящему? Или нет? Потому что много людей, которые еще к вере не пришли, но которые, в которых любви и к себе, и к ближним гораздо больше, чем среди верующих людей, например.
Дело в том, что мы должны сказать, что Бог в людях пребывает и тогда, когда они не направлены к Богу. Потому что существует природный уровень добродетелей, ибо Господь премудро сотворил мир, и в некоторых людях пребывает добродетель, и с самого начала, да и во всех, наверное, пребывает в самом детстве их. И поэтому, когда человек, допустим, даже он не крещенный, и, например, в нем еще не пробудилась вера, но он просто живет своей простой душой, будучи внимательным к тому миру, который его окружает, то он может постепенно прийти к тому, чтобы закрепились в нем какие-то добродетели природные, которые будут радовать и его самого, и окружающих. И это служит некоторым основанием для дальнейшего восхождения человека к совершенству Божьему. Ну, мы в начале жительства некоторых святых встречаем такую ситуацию, что они были добрыми людьми, но не христианами. И Господь на них воззрел и начал их постепенно приводить к христианскому совершенству. Поэтому это не совсем правильное такое понимание, что только люди церковные исключительно могут просиять добродетелями. Но искреннее возрастание в вере человека, оно приводит все-таки к большему совершенству, нежели природное его пребывание в добродетелях естественных.
А вообще тема такая, измена себе, вы говорите, связана с темой «любовь к себе». А любовь к себе и, например, призвание человека, то все равно о каждом Господь как-то промышляет. Угу. То есть каждому Господь дает свои какие-то таланты, свои какие-то дарования, которые человек мог бы в этой жизни реализовать и раскрыться в своей полноте. И получается, если, например, человек по этому пути не идет, он тоже изменяет себе.
Конечно, вот именно это я и упомянул, что о каждом человеке есть замысел Божий. Замысел Божий не случайен. То есть Господь премудр, и Он о человеке замыслил его величайшую высоту, возможную, которую, увидев, мы бы лишь восхищались, умилялись, любили бесконечно, то, что мы увидели, того человека, ту личность. И поэтому мы должны понимать, что, доверяя промыслу Божию, мы выбираем самое лучшее. В этом нет никакой ошибки, никакого несовершенства. И мы должны стараться этот замысел Божий и являющийся в связи с ним промысел Божий стараться в нашей жизни ему соизволять. И вот тогда мы в наибольшей степени себя любим. В противном случае, если мы отклоняем этот замысел Божий и начинаем противляться промыслу Божию, мы говорим, вот у нас есть еще такой вот интерес, у нас есть еще такое вот совершенство, мы хотели бы его. Как правило, человек рано или поздно осознает, что то, к чему он устремлялся, оно его некоторым образом отвлекло, задержало или, может быть, даже как-то повредило реализации вот этого замысла о нем.
Ведь возможно еще и такие ситуации, когда человек вроде бы кажется, что он и выполняет замысел Божий, но на деле потом через какое-то время выясняется, что это были просто какие-то ловушки, какие-то испытания, искушения от лукавого. Потому что ведь нередко бывает такое, что под какой-то прекрасой такой, под видом даже добродетели бывает такое, что кажется, вроде бы ты доброе дело делаешь, но фактически это не так.
Конечно, это бывает так. И человек может внутри себя сомневаться, бороться, уточнять, что он избирает в своей жизни сейчас. Мы, например, знаем такие вот искания человека. И даже хороший человек, даже человек, который все делает, кажется, правильно, он и то находится в таком некотором недоумении. Возьмем, к примеру, каких-то литературных персонажей, да, которых мы любим брать. Возьмем Алешу Карамазова, младшего сына в семье Карамазовых, который в романе «Братья Карамазовы» просто является собой наибольшее утешение этой семьи, ее какую-то славу, ее добрый плод этой семьи. И вот он ищет, традиционный достаточно вопрос для молодого человека, на какой стезе он должен снискать совершенство Божие, привлекает его идеалы и монашество, но, тем не менее, он через время постигает, что ему надо трудиться в миру. И он начинает, собственно, вот идти этим путем, становясь, наверное, впоследствии добрым семьянином. Это, достаточно традиционный вопрос, хотя в данном случае он был связан для Алёши Карамазова с большими внутренними такими сомнениями, с вопросами и так далее. Но есть, например, герои, для которых, есть их несколько «я», так скажем, да, которые обладают определенной силой и всплывают в тех или иных обстоятельствах. И настолько они друг с другом спорят, настолько они неузнаваемы, что мы даже могли бы говорить, наверное, о разных людях. Например, тот же в этом же произведении Иван Карамазов, скажем, да, который, с одной стороны, имеет в себе опять-таки добрые такие начала, стремится выяснить истину и отстоять ее, и делает это искренне. И мы знаем, что он в студенческие годы интересовался вопросами церковной жизни и даже написал какую-то статью и так далее. Видимо, ему свойственны были какие-то попытки усовершенствовать окружающую действительность, что-то в ней изменить, с чем-то бороться. Но мы находим его в романе-то, собственно, в некоторые моменты, когда он просто-таки собеседует с темными духами, а духи эти, они принимают его образ. Можно сказать, что он, собеседует с темной стороной самого себя, как об этом ему и признается его ночной гость. Что это было, мы оставим на суд самого читателя. Но здесь очевидно, что другое начало в Иване Карамазове мы видим явившимся. И победа того или иного начала, она есть приближение, либо уход от самого себя и в своем роде измена или верность самому себе. И вопрос истинной любви к самому себе или все-таки погублений самого себя. Эти вопросы очень часто и плодотворно ставит Фёдор Михайлович Достоевский в своих произведениях, и мы просто не можем обойти его героев, потому что в них это с наибольшей силой нам представляется. Можно, конечно, и других авторов поискать, но у него просто они отчетливо просматриваются. Можно порассуждать также и про роман Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот», где, например, та же Настасья Филипповна, она настолько внутренне расколота, настолько в ней много всего, и в ней и боль, в ней и любовь все-таки к идеалу, которая тайно гнездится в ее сердце, в ней и жесточайшее осуждение, презрение тех, кто причастен к каким-то темным делам этого мира, в ней и материнское какое-то начало просматривается, которое готово кого-то спасти при случае. В ней просматривается и также, в общем-то, тяготение к какому-то погублению самой себя. Вот это вот Достоевский представляет на суть читателя, и мы должны вот понимать, что она сделала, почему она сделала так, к чему она пошла, и могло ли быть иначе, того ли она выбрала человека рядом с собой. И, наверное, тот, кто размышлял над этими вопросами, наверное, говорил, что да, Рогожин – это не тот, наверное, человек, который мог бы поистине возлюбить и спасти ее, но и князь Мышкин, может быть, не смог бы этого сделать.
Справиться.
К сожалению, вот таков мир, описанный Достоевским, наверное, он отчасти и отвечает тому миру, который вокруг нас. Поэтому мы должны вот размышлять над этими вопросами, идет ли герой к самому себе, или идет ли он от самого себя. И этот вопрос может даже в каком-то смысле главный вообще, потому что это же вопрос спасения, и этот вопрос главный при чтении, ну и при нашем размышлении о жизни.
В общем-то, хотелось все-таки разобраться вот с чем. Если есть такое, что мы можем быть верны себе, а можем уходить от нашего предназначения, можем ли мы определить какие-то признаки, что вот да, я в согласии, что ли, с собой, я верен себе. Или наоборот, что по каким-то проявлениям можно задуматься, что, может быть, я ухожу от того пути, по которому я должен идти.
Угу.
Вот что может человеку помочь именно вот разобраться, туда ли я иду?
Ну, мне кажется, что один из, так сказать, критериев таких, это то, что сказано в Евангелии, что не может доброе дерево приносить плода худого, и не может худое дерево приносить плода доброго. И по плодам их узнаете их, говорит Господь, и мы должны смотреть на плоды той жизни, которую мы проводим, и тех дел, которые мы совершаем. Если мы видим, что они худые, нам необходимо, наверное, тогда более трезвенно посмотреть на то, надо ли так действовать нам, надо ли так жить. Кто-то может сказать, что зачастую плоды-то, в общем-то, добрые бывают, но мы же можем посмотреть на плоды внутренние, то есть, которые связаны с дарами Святого Духа, когда человек пребывает в умиротворении, когда он пребывает в воздержании, в радости духовной, в милосердии к ближним и так далее. И вот эти качества мы зачастую, посмотрев на них, не на внешние дела, собственно, которые связаны с какими-то численными показателями, что вот мы столько людей там как-то обслужили, что-то им преподнесли, как-то ослабили их страдания там и так далее. Но если мы зададим вопрос, а в течение этой помощи как-то жило ли наше сердце, мы можем заметить, что, собственно, сердце наше не откликалось на их страдания каким-то особенным образом, и, стало быть, милосердие, собственно, и не испытывалось. И впоследствии оно не умножилось. Поэтому нужно здесь очень внимательно посмотреть на, собственно, тот плод, который должен быть связан с внутренней жизнью человека. А она всегда неудовлетворительна, эта внутренняя жизнь. В ней всегда мало внимания к Богу, в ней всегда молитва страдает, в ней всегда забыт ближний. Поэтому надо всегда стараться исправить ту жизнь, которую мы проводим. Она всегда клонится к тому, чтобы уйти от этого крестного пути, который нас спасает.
Возник еще один вопрос. Вы сказали... Да, есть такие слова, что доброе дерево приносит добрый плод, худое дерево приносит худой плод. Если вот эту аналогию перевести в область человеческих отношений, но ведь иногда бывает такое, что и доброе дерево, то есть человек, который вот по природе был и вроде всегда, то есть и он может совершить что-то плохое, и человек, который был плохой, с точки зрения всего окружающего мира, в нем тоже может прийти какие-то изменения, и он может дать добрый плод. Если с деревьями сравнивать, ассоциации такие приходят. Иногда же бывает, дерево плодоносит, потом раз и засохло, хотя было хорошее. И наоборот, дерево, которое ничего не приносило, дерево дало свой плод. Поэтому получается, нет ли здесь, опять же, какого-то ухода человека от самого себя, какой-то измены, если... человек будет рассуждать, в принципе, я-то дела хорошие делаю, и плоды-то вроде как бы у меня хорошие, поэтому все вроде как-то так очень даже неплохо, например. А человек, который понимает, что дела-то его злы, чтобы не получилось так, что раз у меня злые дела, и я раз ничего вообще принести не могу хорошего, так я тогда и буду продолжать зло приносить.
И согласен с вами, что с внешней стороны это все нужно добавлять. С внешней стороны доброе и дерево, и человек могут оказаться с червоточиной, и худое дерево с внешней стороны опять, и человек, которые внешним миром осуждаются, там, негодны для чего-то, тем не менее могут принести богатый плод, добрый плод. Но дело-то в том, что человек... Если он смотрится в эти плоды духовной жизни, то он всегда увидит неудовлетворенность, всегда увидит свое непотребство, свое недостоинство. И поэтому он никогда себе не скажет, что у меня все в порядке, у меня все хорошо, плоды добрые происходят. Потому что Господь дает такую высокую планку человеку, в его духовных исканиях, что человеку всегда есть над чем трудиться. Например, над любовью к врагам он должен трудиться, и что он может сказать, что тем не менее неприязненные чувства он испытывает к таким людям. Значит, ему есть что исправить. Разве человек не соблазняется в своих мыслях? Соблазняется, ему подчас... рисуются какие-то картины, которые, наверное, надо ему их избегнуть. Неужели ему не стоит трудиться над чистотой своего ума? Конечно же, стоит. Поэтому то, что сказано вот здесь человеком, что у меня все в порядке, я все делаю, это скорее слова, подобные фарисеям. Вот есть такая книга, ее написал один новомученик, я, к сожалению, запамятовал его имя. Она называется «100 вопросов самому себе». И там, взяв любой вопрос, мы, собственно, ответа на него доброго дать не можем. Ну, например, там вот такой вот есть пункт: как я способствую исповеданию Евангелия в окружающем мире? Мы можем сказать, что это весьма затруднительно происходит в нашей жизни. Ну или другие любые вопросы, которые там приведены, и они сразу же возбуждают в человеке дух смирения, покаяния, высокомудрие уходит, и приходит доброе, трезвенное отношение к себе и к окружающим. Ну, я имею в виду доброе, значит, смиренное пред Богом.
А вообще в какой сфере мы можем говорить о том, насколько человек верен или не верен себе? То есть это вообще затрагивает все сферы жизни человека? Или это какие-то определенные области только?
Тут, видите, вопрос такой, связанный с духовным возрастом человека, мне кажется, что для одного человека, который верился в определенной степени Господу, уже нету такой сферы, в которой бы он мог действовать самочинно, самовольно. Он считает, что для него не должно не то, как он вкушает пищу, не то, как он разговаривает, не то, где он оказывается, не должно быть теперь предметом его собственного выбора. Он считает, что пускай Господь его проведет по каким-то путям и сам укажет, надо этому случиться или нет. А для другого человека пока что не настало такое время, и он, наверное, понимает так, что ему дается еще свобода определенная. Вот это Господь оставляет его выбору, что пускай это сделает человек. Сделает он так или иначе, например, что-то бытовое, пускай он сделает это по своему произволению. Пускай он в этом окажется, ну, как бы хозяином положения. Но вот в главном, в чем-то существенном, душеспасительном, пускай он будет послушен воле Божьей. Поэтому этот вопрос для каждого имеет своего рода свой ответ.
А относительно семьи, мы тоже можем как-то рассматривать тему измены или верности самому себе?
Ну, безусловно, потому что это, конечно, уже еще больший идеал мы как бы берем. Тут речь шла о спасении одного человека, души его, но тут перед нами предстает человек, который в своем роде находится вместе со своей малой церковью. И он должен пытаться спасать не только себя, но и вот тех ближних, которые находятся вместе с ним. И, конечно же, здесь идеал его еще выше стоит. Мы должны в таком случае говорить о том, чтобы он, ну, сопрягал свое спасение со спасением ближнего человека, по сути, образовывая с ним одну душу. И поэтому мы можем так сказать, что да, что и семья должна быть верна себе. Такую тему поднять. Семья как такой субъект высшего порядка, как такая своего рода коллективная личность, должна быть верна самой себе. В ней собор личностей, которые должны найти единство в осмыслении своих спасительных путей. И это чудо, если это произойдет. Мы часто видим в обществе, например, выборы того или другого, слышим споры, слышим эти споры на улицах, в телепередачах, видим, как разноликие мнения человеческие, но здесь, в семье, чудесно, а самым главным должно свершиться единство. Поэтому я эту задачу и называю еще более высокой задачей. Ну, наверное, немногие задумываются о том, какой должна быть их семья в идеале. Это вообще, наверное, запредельная область для человека, но никто не мешает человеку об этом задуматься. Никто не мешает предпринять какие-то усилия к тому, чтобы это осуществилось. Осуществилось не по его пассивному такому течению по реке жизни, а осуществилось благодаря его активному устремлению к этому идеалу.
Но здесь речь идет именно не о том, что, как это часто бывает в семьях, что, ну, к примеру, муж сообщает всем, какой бы он хотел видеть жену, например, и детей. Жена, например, требует, что вот муж должен быть такими. Дети требуют, чтобы родители были вот такими. То есть, а речь идет немножко о другом, да?
Конечно. Этот же идеал, мы сказали, что он задан не людьми, потому что люди не могут прозревать высоту этого идеала, не постигают его. Но этот идеал исходит от Бога, и если они хотят, то они могут к нему приобщаться.
То есть хотя бы задумываться, да? Иногда. Начать хотя бы с этого.
Ну да, но может быть хотя бы задним числом, что, например, что-то произошло, и к чему это все? К чему подвигает нашу семью то или иное событие? Радостное или печальное?
Хорошо. Что человек может делать для того, чтобы не допустить вот этой неверности, или, по крайней мере, работать над тем, ну, чтобы это сводилось к минимуму. Потому что я понимаю, что все равно это, наверное, слишком высокая такая цель, когда человек всегда верен себе, своему предназначению, и не так много людей может быть.
Ну, это по существу очень вопрос, так сказать, высокий, потому что здесь мы можем привести те воззрение на спасение человека, это же вообще-то спасение, речь об этом идет, что человек не уклонялся от того пути, которым его ведет Бог, а Бог ведет его ко спасению. Поэтому здесь возможны разные представления об этом, что можно, например, стяжать добродетели, можно, например, приобретать благодати больше и так далее, и так далее. Но я бы хотел остановиться на том, на чем мы с вами уже о чем говорили. Это то, что в человеке живут не одно, так сказать, начало, не одно лицо. И он должен стараться каких-то, так сказать, каких-то в нем начал угашать, а какого-то начала все-таки поддерживать. Вот, например, апостол Павел дает нам представление о внутреннем человеке. Оно, мне кажется, очень плодотворно, что внутренний человек со дня на день обновляется, а внешне тлеет человек. Это же человек, это мы сами. Но, тем не менее, у них разная судьба, у них разные устремления. Мы должны стараться поддержать внутреннего человека, усилить его, дать ему бразды правления, воцарить его в нашей душе. Вот это вот действие наше, оно связано с тем, чтобы мы в каждой конкретной ситуации, может быть, сверили с тем, что желает Господь, и как это отражается в нашей душе. То есть у нас тоже какие-то начала наши, какие-то наши живые, а Господи, душевные силы, они хотят этого. Им нужно помочь. Если есть у нас возможность их поддержать, нашего как бы актуального нынешнего «я», то нужно постараться им помочь, остальных отгнать, так сказать, наших внутренних собеседников, наших советчиков внутренних, которые говорят «да потом», «да неудобно», какие-то приводят такие низкие, в общем-то, побуждения. Мы должны постараться поддержать то горение духа, то ревнование, которое в нас имеется. У каждого оно, опять-таки, находится вот на своем каком-то уровне, но каждый не лишен его. Вот как раз в определенной ситуации все время направляться на это. И мы увидим, что победит, если победит, можно сказать, высшая духовная сила, то тогда мы увидим, что у детей вымыта посуда, у нас совершены дела какие-то важные, произошли какие-то встречи, которых мы избегали, сказаны какие-то слова, которые мы должны были сказать, и так далее, и так далее. Все это будет тогда хорошо. То есть совершена победа. Вот эту победу и нужно стараться одержать в каждый конкретный момент.
Наверное, на этой ноте мы с вами и завершим передачу.
Да, желаем нашим слушателям таковых побед, увенчивающих Великий пост.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи, вас.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.